слушаете Video Creator. Подкаст для тех, кто создает видео.
Всем привет! Сейчас расскажу немножечко о своем подходе, как я снимаю интервью. Интервью там, по большей части у меня это там с врачами на какие-то медицинские темы, но, в принципе, принципы применимы и к другим сферам. И отдельной, я так сказал бы, темой стоит это кейсы, то есть интервью с людьми, которые рассказывают свою историю. Потому что есть немножко разница, несущественная, но есть, когда человек там, готовит какой-то материал по своей сфере деятельности или же рассказывает о том, что с ним произошло. Вот, поэтому несколько таких принципов, которые я использую в процессе съемки, ну и в подготовке. А для начала расскажу немножечко про подготовку к интервью, то есть именно подготовка самой там сцены, композиции. Я не считаю, что там владею каким-то особыми художественными навыками в этом плане, но учусь и, как обещал в этом подкасте, просто делюсь своим опытом. И первое, с чего я хочу начать, но последнее, это одно из последних, к чему я пришел, это я теперь вожу с собой мусорные пакеты. Сейчас объясню, зачем они нужны. Дело в том, что в процессе съемки интервью, когда снимается светлое время суток, если интервью там условно человек говорит минут 10, а то 20, а бывает и больше, то может меняться освещение естественное. То есть тот свет, который попадает с улицы, да, там солнце то есть, то облака, то еще что-то. И в процессе монтажа, если ты хочешь вырезать, и особенно если хочешь там поменять местами что-то, что было сказано в конце, например, ты дополнительные вопросы задавал, чтобы уточнить кое-какую информацию, которая звучит в начале, то эта сцена может отличаться по освещению, и потом нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы выравнивать, и там же не только меняется экспозиция, но еще и меняется цветовая температура, потому что яркий солнечный день, и, допустим, когда накрыла туча, то это сразу температура цвета меняется. Поэтому я вожу мусорные пакеты на 240 литров, чтобы закрывать окна. И вожу еще с собой гаферную ленту, то есть тейп. И этой лентой там уже приклеиваю и заглушаю все окна, чтобы никакой свет не проникал. Работаю только уже с поставленным светом. Насчет света у меня раньше было так. Я думал, круто, есть биколорные приборы, которые даже можно регулировать плавненько, там от 3200 до 6000, например, у меня были лампы. Но, к сожалению, я не видел цифры, там крутилку крутишь и так на глаз все это делаешь. Но суть в том, что сейчас я пришел к приборам просто постоянные 5500, 5600. И зато с самым высоким CRI от хороших производителей, типа Epoch. И это позволяет получать лучший скинтон. И в принципе, на самом деле, теплый свет, если он нужен, то исключительно в декоративных целях, у меня на практике. Если я снимаю интервью, то это там маленькая путурочка, то есть маленькая совсем приборчиком карманным, я там могу где-то подсветить в каком-то месте. Теплым, например, там вчера снимал, то просто такой ambience light добавил просто в кадр, такой practical. И уже самого человека, да, я на него свечу уже основными приборами. Использую в основном два прибора. Один, который такой супер мягкий, рисующий. И второй, который дает небольшую как бы над головой ореольчик, то есть такой типа контурный, освещает его контур. Его можно ставить над, можно ставить чуть-чуть сзади и чуть-чуть сверху, ну так, чтобы в кадр не попал. Вот. Ну и таким образом, не буду как бы вдаваться в подробности, как именно ставлю свет, потому что это вообще тема отдельная, но... Просто общие принципы. Может быть, про свет еще поговорим в другом выпуске. Как раз мне должна прийти интересный приборчик, гибкая панель там, от Godox FL150S, по-моему. И когда уже будет у меня на руках три прибора, у меня сейчас Amaran 200D, Forza 60, D, по-моему, и вот этот приборчик будет, и плюс еще пару китайских панелей, еще несколько светилок маленьких. Я про это все поговорю и расскажу про все свои ошибки и успехи в выборе света. Это интересная тема, потому что некоторые вещи меня, скажем так, удивили, а некоторые разочаровали. То есть кое-что, где я не ожидал, там было лучше, а там, где я ожидал, что будет лучше, там было хуже. Ну, как бы расскажу об этом в одном из следующих выпусков. Возвращаясь к интервью, еще к постановочке, я тоже заметил такую вещь, ну, по поводу света, что когда уже ты его заглушил, уже полная тьма, тебе намного легче подстраивать освещение под, например, нативные настройки твоей камеры. То есть нативное ISO 800 использовать, даже при этом у меня объективчик, я люблю для интервью использовать 85-ку, 1.8, она неплохо моет. Длинное фокусное расстояние позволяет отделить человека от фона без вот этих вот слишком малой глубины резкости, когда у тебя там глаза резкие, а нос уже там подмыт, то вот как с длинными фокусными такого нету. Но недостаток в том, что помещение нужно, чтобы тебе отдалиться. То есть в маленьких кабинетиках, где тоже зачастую приходится работать, к сожалению, этот объектив использовать не могу. Но тут хорошо подходит 50-ка, тоже какая-то с открытой дыркой, иногда беру в аренду. Вот. И иногда 35-ка, то есть в зависимости от пространства. Ну и часто использую свой 18-105, когда уже некуда деваться. Кстати, на 105 даже при дырке 4 можно хорошенько отойти и получить почти такое же размытие, как на 1.8, 85-ке. Точнее, не 85-ке, нет, это так. Нельзя сопоставить, ну там 35-ка или 50-ка, да, где-то так. Что касается еще света, то использую RGB свет и уже создаю такое небольшое там, тонирование цветом. И тоже, кстати, элементарная вещь, но, честно говоря, вот только на практике ее увидел. Если хочешь хорошо светить цветным светом, стены должны быть белыми, или же фон, который ты используешь, должен быть светлым. Потому что у меня было такое, что я делал студию, купил фон зеленый и черный, думал, ну, зеленый это для кейминга, а черный это там для всех остальных случаев. Там надо цветным засвечу его, надо там на черном буду снимать. Вот. Но оказалось, что черный, оказалось, это простая физика, которую я, казалось бы, должен бы знать, ну, как бы и знал, но почему-то себе по-другому представлял в случае с цветным светом. Оказалось, что он поглощает свет. И когда я купил уже белую ткань, ну, белый фон, я увидел эту огромную разницу, насколько цветной свет лупит, ну, как бы хорошо, отчетливо виден, им заливается все. Ну, опять же таки, при условии, что ты используешь, во-первых, заглушаешь, то есть окно, чтобы с него не светило, и больше ниоткуда не светило, используешь приборы, и очень здесь как раз хорошо помогает вот этот грид-сетка, которая цепляется на какой-то софтбокс, чтобы... Это опять, кстати, углубляюсь в тему света. Обещал потом, но... Ну ладно. Вот. И софтбокс... Ну, он отсекает, то есть он не попадает на фон, который ты засвечиваешь цветным. Вот. Но он... создает мягкий свет именно на человека. Короче говоря, все, со светом все. То есть мы его как бы поставили, дальше уже сам процесс. Интервью, ну как бы я разделяю по композиции на два вида. Это когда человек смотрит в камеру и когда он на нее не смотрит, а смотрит как бы на условного интервьюера, который находится где-то за кадром. Это более простой и распространенный кейс, потому что человек выглядит более естественно, если он рассказывает какую-то тему, тем более, если там озвучиваются или показываются вопросы, то оно выглядит, как будто он дает кому-то интервью, и как бы это он не обращается к зрителю напрямую, а как бы его спросили, он ответил. Ну, как бы это вполне естественно воспринимается. Если это не речь какая-то, там ничего, а просто вот человек раскрывает тему по вопросам. Ну и кейсы тоже так же работают. То есть как бы кейс вообще, ну, историю пациента, например, или какую-то там человека, который рассказывает свою историю, лучше не снимать, когда он смотрит в камеру, да, лучше создавать вот такую систему за кадром интервьюера. И дальше, кстати, при такой же схеме я еще наловчился использовать записи, которые подготовили сами интервьюеры. То есть они там готовят какую-то тему, у них там есть бумажки, они часто просили, можно на них подсматривать или нет, то я ставлю стоечку перед собой, и вот на месте моей головы там висит бумажка, и я ее периодически приподнимаю, то есть чтобы глаза не опускались во время чтения. Это типа имитация суфлера. Вот. При втором подходе, когда человек раскрывает тему в виде какой-то речи или обращения к зрителю, то тут уже либо он хорошо эту тему чувствует и может как бы ее раскрыть вот так вот, без всяких бумажек и суфлера, или же использовать суфлер. Вот. Суфлер я расскажу позже. Искал разные варианты и нашел умельца, ну, в Украине, который делает сам. Очень добротные, качественные суфлеры. Я взял суфлер вообще под iPad и не пожалел, он дает потрясающую. То есть как бы функциональность у него такая же, как у именитых дорогих, а ну, и качество тоже. А цена, ну, прям на 3 порядка ниже, скажем так. Вот. Кому будет интересно, я постараюсь в описании добавить контакт этого человека. Мне его порекомендовали, я тоже его могу порекомендовать. Хотя имел дело с ним один раз, но как бы он... Даже то, как он упаковал этот суфлер, когда он по почте ехал, это, ну, как бы говорит о многом. Вот. В общем, дальше уже в процессе там обязательно звук, вот эта третья часть, после того, как свет и композицию выстроил, звук нужно убедиться, что уровни, если ты не используешь автоуровни, ну, как бы большинство профессиональной деятельности не используют. Я иногда использую у рекордера F1, по-моему. У него потрясающие характеристики, точнее, возможности авторегулирования звука, и он мне ни разу не подводил. То есть вот автоуровни именно у этого рекордера какие-то... Классно алгоритм работает, поэтому я часто его использую, когда нет уверенности. Вот. А когда в помещении все тихо и спокойно, то тогда настраиваю уже. И тут очень важный момент — попросить человека громко посчитать до 10, чтобы услышать его максимально. Вообще нужно, то есть он тебе с тобой говорит, ты просишь сначала просто посчитать до 10, он считает, ты видишь его, как бы, можно сказать, нижний предел, но очень важно увидеть верхний предел, это критично, потому что у меня было такое, что ты даже вот я попросил посчитайте громче, он посчитал, а потом, когда начал рассказывать, у него еще там на несколько децибел выше голос, он там прям настолько на эмоциях что-то рассказывает, что я понял, плохо я настроился, ну, пикинга не было, но я переживал, скажем так, поэтому... Когда настраиваем громкость, ну, я настраиваю, нет, я не хочу давать рекомендацию, рассказываю, как я делаю, то в громком режиме я смотрю, чтобы у него было, ну, там, минус 6, Вот если он громко считает до 10, это тогда еще у тебя есть запас, если он еще будет громче, чтобы не было пикинга. То есть если у него диапазон голоса держится в пределах там минус 12, минус 6, то это вообще как бы хорошо, это идеально. Даже если будет тише в нижних пределах, это тоже не страшно. Вот, ну, как бы если нормальная аппаратура с хорошими преампами, чтобы чистый звук и там радиосистема, микрофон, не знаю, что используете, чтобы это тоже было качественно. Вот, и уже в процессе интервью я как бы пытаюсь раскачать человека такими способами, как... Ну, во-первых, говорю, давайте сейчас просто прорепетируем. Вот просто расскажите, давайте сейчас пройдемся быстренько, вот так, ненавязчиво по вопросам. И в процессе репетиции хочу, чтобы мы порепетировали тоже и жесты. То есть, говорю, не держите, пожалуйста, руки там внизу, поднимите их, держите на весу и как бы естественное движение вот делайте, описывайте и так далее. Вот, то есть это раскрепощает немножко, ну как, человека. Он, конечно, ему тяжело сосредоточиться и на том, и на другом, но в процессе уже дальнейшем, когда вы уже, он все равно будет опускать руки, но зато у него уже будет какое-то понимание того, что он может и жестикулировать, и иногда могут жесты больше проскакивать. Хотя люди очень разные, кому-то жесты даются естественно, кому-то не очень, поэтому для некоторых людей я заметил лучше, чтобы у них, что лучше бы они, чтобы вообще не жестикулировали. Поэтому вот эта репетиция помогает и вам увидеть, что у него с руками творится. Потому что хуже всего, когда он начинает тереть руки в процессе интервью, там, или еще хуже постукивать, или что-то там делать, какие-то звуки руками. Вот, или... Поэтому и еще бывает такое, что эта репетиция, она и становится самым лучшим дублем. Вот. И получается, что уже в процессе ты можешь корректировать человека, вот, направлять его, мотивировать его. Например, иногда, там, когда человек сильно официально все или там серьезно говорит, ну как на экзамене, как будто там, билеты сдает. Вот, для многих людей это все-таки неестественно, да, там. Камеру давать, это не их работа, не их профессия, они с этим мало имеют дело. Очень мало докторов-блогеры, хотя такие встречались, и это, кстати, очень чувствовалось, когда человек там привык на камеру, это совершенно другая история. Вот, и других нужно раскрепощать и говорить, давайте так, вы просто вот, мне интересно, как другу, просто вот расскажите, как знакомому, вот как бы вы эту тему объяснили, вот я вас спрашиваю, то-то, то-то, то-то. Расскажите, вот, что и как. И как бы потихоньку так человека начинаешь, скажем так, выводить на такую более естественную манеру речи, как мы это называем, разговорный стиль такой. Вот. Ну и в процессе можно, там, может быть, даже задавать дополнительные вопросы от себя, чтобы его раскрепостить, чтобы вот как поддерживать естественность разговора, речи. И если он как бы работает с текстом или с суфлером, то тоже нужно следить за естественностью, чтобы у него не было вот этого стиля, как будто он читает. То есть как бы напоминать ему, давайте так, вы там улыбаетесь, там иногда отвлекаетесь, куда-то посматриваете в другую сторону, не просто упираетесь там в... То есть это у тебя подсказчик, а не просто текст, который нужно читать. Суфлер – это помощник. Вот, и поэтому ну, человек будет выглядеть естественнее. И вообще навык работы с суфлером – это как бы отдельная тема. Ее тоже можно найти в интернете. Вот, поэтому не буду тоже сильно углубляться. Ну и уже в процессе как бы интервьюирования, вот если человек, например, точнее до интервьюирования я еще говорю, допустим, если вы сбиваетесь, там бывает, то вы как бы не переживайте, я это все почищу, вы просто начинаете это предложение сначала, но в том же темпе, в том же настроении. Вот. И человек, как бы, ну, уже дальше его легко резать на монтаже. И еще применяю в процессе монтажа тоже такую штучку. Использую часто flow в переход. Это когда идет какое-то такое мягкое, ну, трансформация одного кадра в другой. То есть это не просто как перекрытие, да, как там один кадр плавно исчезает, другой плавно появляется. А когда именно реально вот предыдущий фрейм трансформируется в следующий. Это очень помогает в тех случаях, когда у него длинная пауза, он завис в какой-то одной позе. Тут важна одна поза, потому что если у него жесты руками, то из-за такого взмаха там и резкого движения эта трансформация очень сильно такая, скажем, очевидная. И видно, что это что-то не то, неестественно. Или там головой он кивает, или еще что-то. А когда он вот прям завис, и надо вырезать какой-то паразитный звук, типа там, или какой-то... Бывает даже вот подрезать информацию, вот у человека он наговорил, что-то там заикался, потом продолжил нормально. И бывает, что отрезаешь и видишь, что предыдущий кадр и потом последующий, они очень похожи, и применяешь flow, и оно прям сглаживает. И такое ощущение, как будто там не было ката вообще. Это очень классно, это очень выручает, потому что не всегда... Бывает просто человек настолько там, как бы, много требует чистки, что вот этих смены крупности, ну, это уже чересчур. Поэтому вот такая функция на монтаже, это Final Cut, называется Flow, я не знаю, как это называется ну, в других монтажках, но, как бы, можете загуглить, посмотреть, что это такое. Вот, и это очень полезная штука на монтаже. Ну, собственно, все в конце. Я человека прошу, говорю, мы уже все сняли, все круто, да. То есть давайте просто один раз так пробежимся, не вдаваясь вообще в сильные подробности, в текст просто налегке, чтобы у меня просто было там еще пару кусочков, которые бы я мог бы взять, может быть, они будут удачными. И вот эти вот последние пробежимся тоже очень часто бывает именно тем самым дублем, который я просто другие просто даже не смотрю, а именно с этого все монтирую. Вот. Ну, вот это вот, то есть так, вот это вот начало в виде, давайте порепетируем, а в конце давайте просто пробежимся, так просто, вот уже все мы сняли, мы сейчас просто пробежимся один раз еще раз, на всякий случай, то вот такой подход очень спасает, потому что бывает часто, что все, что между этим, то оно вообще никуда не годится. Так что, что касается интервью с таких более постановочных, ну, точнее, вот, когда есть заготовленная тема, это все. Есть еще пару мыслей по поводу кейсов, то есть история, допустим, я снимаю истории пациентов на какие-то медицинские темы, там, у которых были определенные лечения, там, или еще что-то, то там практически те же принципы, но вместо «давайте порепетируем», я просто говорю, давайте просто сначала расскажите свою историю. И вот часто вот этот первый дубль, он, вот у меня последний раз был этот первый дубль и стал последним. То есть человек рассказал, я понимаю, все, он круто рассказал, мне просто нечего добавить, нечего спросить даже его. Вот, ну, конечно, это не так часто, чаще бывает, что... Первый дубль самый классный, но нужно кое-какие вещи от него еще услышать или уточнить, чтобы историю как бы дополнить, чтобы она была целостной и понятной. Потому что часто человеку не произносит некоторые слова или детали, которые важны, чтобы был понятен контекст. Вот. И еще, если ты составляешь историю из нескольких как бы нескольких историй, то есть там, допустим, рассказывает пациент про свою там ситуацию, и врач со своей стороны рассказывает как про эту же ситуацию со своей стороны. Это очень классно, потому что можно реально одно другим дополнять, и тогда отрезать там, где пациент, например, не очень компетентен, он рассказывает какие-то медицинские подробности, которые врач, например, знает лучше и может рассказать без искажения. то лучше подставить его. Или же дополнить, если они там в унисон говорят, то как-то аккуратненько это сплести, чтобы это было вот, ну, гармонично, чтобы видно, что люди, да, они там друг друга подтверждают слова друг друга. Вот. Или же, если рассказывается история одна несколькими людьми, то это вообще очень классно, потому что можно вообще не бояться резать. То есть, если два человека говорят одну и ту же мысль, то очень красиво ее смонтировать. Именно не просто, чтобы один эту мысль раскрыл, а чтобы оба раскрыли, дополнив друг друга. Это очень обогащает историю и ее делает интереснее. Вот. Ну, это что касается сторителлинга. Вот, и тоже можно сшить из разных кусочков, то есть то, что в конце можно поставить в начале, если оно, даже если оно немножечко выходит из контекста, то есть как бы человек говорит чуть-чуть о другом, но если это не искажает саму информацию в общем, как бы это не является каким-то злом, если человеку станет понятнее. И мне сложно, я сейчас бы привел бы пример, у меня просто много таких кейсов было. И это не тот монтаж, не имеется в виду, что там надо в другом контексте именно вот подать чьи-то слова, ну, как вот бывает при монтаже, искажают информацию намеренно. Это нет, это не об этом, конечно, речь идет. Информацию нельзя искажать, какими бы ни были цели, вот. А подавать ее правдиво, в этом есть как бы ценность хорошего интервью. И ценность хорошего сторителлинга, потому что, к сожалению, сейчас мир наводнен изобилием искаженной информации, перекрученной, с определенными как бы нехорошими целями, или же просто человек, как в испорченном телефоне, что-то вот неправильно понял и свои домыслы подал как реальную историю. Поэтому здесь очень важно следить за тем, чтобы твой сторителлинг, он не исказил как бы саму суть, то есть саму правду. Ну, на таком, скажем так, нравственном моменте мы остановимся. Вот, и был очень рад поделиться этой темой, найти время. Я, к сожалению, нахожу время только по пути на съемки, вот, и да, в дороге. Благо, когда пробки, то не так все шумно. Вот. Но иногда периодами вы замечали, что, может быть, слышно было, как я еду. Особенно поворотники включаю. Но что поделать? Как бы это лучше, чем как вот было раньше, что подкаст там полгода вообще не выходил. Надеюсь, что с таким подходом он будет чаще. Но не буду загадывать, поэтому... Если что, пишите вопросы. Я очень в этом плане интерактивен. То есть, как бы, прошлый подкаст был о том, как снималась реклама про травматологию. Это был, как бы, вопрос человека. И я обещал, что расскажу его в подкасте. Поэтому, если у вас тоже есть вопросы, о чем хотелось бы поговорить, скажем так, то пишите, мы об этом поговорим, если я как бы имею хоть какой-то опыт в этом вопросе, потому что так от себя выдумывать тоже не хочу. Вот, так что всем пока и услышимся, когда услышимся.
Если вы хотите, чтобы подкаст «Видео Креатор» был более регулярным и интересным, поддерживайте его своими оценками и комментариями на популярных подкаст-платформах, а также присоединяйтесь к телеграм-каналу «Видео Креатор». Творческих вам успехов!